Слово предоставляется заслуженному деятелю искусств Татьяне Львовне Щепкиной-Куперни.
Только что Ольга Леонардовна рассказала, как первый год войны, когда они были в Нальчике, еще с другими членами художественного театра, в эту тяжелую годину, в этом чужом краю, они находили утешение и поддержку в том, что смотрели на снеговую цепь гор, особенно на закате, когда они освещали солнце. И мне невольно пришло в голову, что собравшиеся сегодня эти белые головы – это такая же цепь снеговых гор. И розовый цвет, и сияние счастливых воспоминаний озаряет их. Эти воспоминания у нас сегодня у всех одни. О дорогом, незабвенном Константин Сергеевич. Всякое явление имеет свое начало. Потом период становления, развития. И, наконец, завершение. Будь это человек, будь это учение, будь это творчество. И необыкновенно интересно последовательно наблюдать за доступными нам фазами такого явления, за его зарождением, переменами и блестящими достижениями. Москвичам моего поколения выпало на долю так следить за художественным театром, которого теперешняя Москва знает и любит под именем МХАТ. Я употребила слово «явление» и удерживаю его, потому что МХАТ для меня никогда не был просто театром. Он был для меня огромным явлением в русском искусстве, явлением на моих глазах, во многом изменившим русский театр и русскую сцену и поставившее русский театр во главе мирового театра. Я помню, когда начался художественный театр, то с этим театром первым было связано имя Кости Алексеева. Первое имя это я услышала от тончайшей, умнейшей артистки Федотовой. Она сказала: «Костя Алексеев – энтузиаст, далеко пойдет». Действительно, в любительских спектаклях Кости Алексеева хранился залог и возможности будущего художественного театра, когда он еще не был МХАТом, и когда Костя Алексеев еще не был Станиславским. Станиславский. К Станиславскому, как к большому кораблю, во время плавания налипают всевозможные моллюски, ракушки, водоросли. Так к его имени пристали известные слова, которые стали уже шаблонными. Новатор, замечательный режиссер, автор знаменитой системы. А мне хочется немножко приблизить его к тем, кто его не видал и не знал. Сделать его как-то ближе, чем просто термин. Как-то дать, если не портрет, то беглую зарисовку его. И хоть отчасти передать то обаяние, которое в нем заключалось. Я начну с его внешности. Он был очень высокого роста, так что почти всегда казался выше всей остальной толпы. Но я это особенно хорошо помню, когда я переехала в Петербург, и туда МХАТ приезжал на гастроли, а мы собирались провожать их на вокзал. В группе артистов его серебряная голова возвышалась над всеми. Он был строен и хорошо сложен, но его высокий рост как будто его немного стеснял. И в жизни, в комнате небольшого размера, у него была особенно осторожная манера садиться, двигаться, вставать, словно он боялся что-то уронить. Но на сцене это пропадало. Движения его были исключительно пластичны, изящны, ничем не стеснены и свободны. Он сам говорил, что учился грации у своего кота. Но он умел эту грацию скрыть, когда это было нужно. Например, когда он играл Сатинов на дне или графа Ступендиев в провинциалке. Но и на сцене, и в жизни он всегда был обаятельным. Лицо его было очень красиво. Он рано посидел. При черных бровях это было очень эффектно. Даже когда он играл роли почти без грима, например, Вершинина в «Трех сестрах», лицо его было прекрасно. Но, несмотря на отсутствие грима, вы никогда не смешали бы лица Вершинина с лицом Константина Сергеевича в жизни. Так он проникался мыслями, желаниями, чувствами этого своего героя, даже не свойственным ему в жизни, что каждый его взгляд, каждая улыбка, каждая игра выражения могла быть присуща только изображаемому им лицу. Взгляд у Станиславского был особенный, необыкновенно чистый, в нем было что-то детское иногда, но очень пристальный и внимательный. И вместе с тем, когда он смотрел так внимательно и пристально на человека, на предмет, казалось, будто он в это время видит что-то свое, что-то другое. Однако это было не так. Он наблюдал всегда, и ни одна мелочь не ускользала от его взгляда. Как пчела выбирает инстинктивно цветы, от которых она получает лучший мед, так же инстинктивно он выбирал впечатления, которые отлагались в его художественной памяти и в нужный момент приходили на помощь. Так, например, увиденный им средневековой замок дал идею постановки Шекспира, а найденный обрывок старинной парчи включил в себя всю постановку Федора Иоанновича. Станиславский и к жизни относился с той точки зрения, что она может дать искусству. Стала ходячей его фраза «люби не себя в искусстве, а искусство в себе», но она вполне выражает его отношение к искусству. Не у многих хватило бы сил жить так, как жил Константин Сергеевич. Все его стремления, страсти были направлены на искусство. Он чуждался всяких развлечений, не пил, не играл в карты. Всю жизнь был верен своей жене и любимой ученице, талантливой Марье Петровне Лилиной. Казалось, что он как-то жалеет отдавать на побочные развлечения и увлечения то время, которое он мог бы отдать на свое дело. А времени у него было мало, потому что у Станиславского было одновременно два дела, и таких, из которых одного каждому человеку хватило бы на всю жизнь. Он был одновременно и актером, и режиссером. Я для себя как-то не могла решить никогда, кто был для меня важнее и интереснее, Станиславский актер или Станиславский режиссер. Когда я видала его замечательные постановки, я говорила себе, такого режиссера я не видела никогда. Он как-то необыкновенно умел проникать в дух присущей пьесе, и у него не было лишних деталей. Он так ставил пьесы, что казалось, что иначе быть не могло. Вот это-то «иначе быть не могло» и роднило его с Чеховым. Может быть, потому так великолепно шли в МХАТе чеховские пьесы. Чехов писал течение жизни. У него лишних деталей тоже не было. Недаром Толстой как-то сказал, у Чехова нет ненужных деталей. Всякое или нужна, или прекрасна. И это можно отнести к Станиславскому. Когда я вспоминала все это, я говорила себе, Станиславский режиссер, конечно, замечательный, великолепный режиссер. Но потом, когда я видала его на сцене, я покорялась его обаянию, как артиста. При его внешности, при его высоком росте он так умел скрыть себя самого. Он был чрезвычайно разнообразен. Помню «Потонувший колокол», которым он точно вышел из старинной сказки. Помню два незабываемых его образа. Это полковник Вершинин в «Трех сестрах», в которого все женщины в театре были влюблены. А рядом рассеянный, трогательный доктор Штокман. Вспоминаю Астрова, этот синтез старой интеллигенции 19 века. А рядом генерал Крутицкий, тоже синтез дореформенных, щедринских типов. И когда я вспоминаю эти образы, я говорю себе, тончайший артист, великолепный артист. Но к себе Станиславский был исключительно строг и требователен. Он отдавал те роли, которые ему не удавались, передавал их другим товарищам и радовался успеху их. Он был строг к товарищам, всегда говорил правду в глаза, не умел покривить душой в вопросах искусства. Но это ему прощалось, потому что знали, что к себе он взыскательнее, чем к другим. В отсутствие актерской зависти его можно было сравнить разве с Марьей Николаевной Ермоловой. Недаром его так влекло к ней. До последнего дня ее жизни он был не только ее почитателем, но и ее другом. И он, который в материальных вопросах был как дитя беспомощен, очень беспокоился и заботился о ее материальной жизни. Я помню ее скромный кабинет, где на стенах среди любимых портретов висел портрет Щепкина. Помню ее, стареющий, в чем-то серебристо-сером, и его серебряную голову, склонившуюся с нежностью и любовью над прозрачной рукой Марьи Николаевны, его боготворимой орлеанской девы. Когда я видела эту картину, не улыбайтесь, я чувствовала благоговение. Для меня эти три имени, Щепкин, Ермолова и Станиславский, имеют между собой преемственность. Это три вершины русского искусства, которых я хотела бы пожелать, чтобы могла достичь современная молодежь. Молодежь, которую Станиславский так любил, которой он отдал все последние годы своей жизни. Этой молодежи он оставил в наследство великолепную свою книгу «Моя жизнь в искусстве». Это замечательная книга. Прежде искусство составляло удел меньшинства. В каждом городе был свой большой театр, где было несколько блестящих, талантливых, может быть, гениальных артистов. И публике этого было достаточно. Остальные – это был серый фон, на котором сияли яркие звезды. Теперь роль искусства изменилась. Оно должно служить массам. Оно стало уделом большинства. И в нашем необъятном союзе нет ни одного уголка, где бы не чувствовалась потребность в театре. Но гении родятся единицами, таланты – десятками. И ясно, что на всю эту громадную страну не хватает гениальных артистов. А книга Станиславского, система Станиславского, помогает каждому артисту, даже среднего дарования, развить в себе все свои возможности и достичь блестящих результатов. Таким образом, выросший нравственно, умственно, духовно коллектив может вполне достойно заменить теперь роль прежних ведущих артистов и дать публике новую созвучную эпохе театральную жизнь. Мне как-то случилось плыть на пароходе по Средиземному морю ночью у берегов Далмации. Скалистые берега, всюду рифы, мели, камни. И я обратила внимание, под темным южным небом, на фоне черного-черного моря, там и сям горят какие-то большие звезды. Капитан парохода мне объяснил, что это маяки, укрепленные на подводных камнях, для того, чтобы указывать путь и освещать его плывущим судам. И я подумала, что у нас в жизни есть тоже такие маяки, которые указывают нам путь и освещают его. И как хорошо, что они есть. В истории русского искусства, в артистической жизни страны, одним из таких маяков был и остается Константин Сергеевич Станиславский. И я с почтением склоняю голову перед памятью этого великого человека и благодарю судьбу за то, что я его знала и встречала в жизни.